Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня, в этом часе «Светлого вечера», с нами и с вами руководители Фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько и Анна Алиева.
Вот вы просто очень печальную картину нарисовали для бизнеса, но абсолютно ему невыгодно всем этим заниматься, но ведь занимаются же. Вот интересно, что именно подвигает предпринимателей приходить к вам, предлагать свою помощь, свои продукты?
Или вы к ним приходите?
Но это обоюдный процесс. Пути, они идут в две стороны, и как бизнес к нам приходит устойчивый, который действительно понимает, что помогать нужно, и видя то, что делает фонд, все-таки фонд уже более 5 лет существует, и мы действительно своей деятельностью доказали, что нам можно помогать, можно доверять, и мы действительно оказываем ту самую помощь. Ну и мы, естественно, общаемся с бизнесом, и, пользуясь такой замечательной возможностью, мы хотели бы действительно и к бизнесменам обратиться сегодня, потому что видим, что и православные бизнесмены, они, как правило, очень часто к нам сами обращаются, хотим помочь. Сейчас эта помощь для нас действительно критична. Мы вот Аня уже рассказывала, и мы говорили о том, что и рост передач есть, и большое количество благополучателей каждый день получают эту помощь. Но, к сожалению, мы оказались сами в непростой жизненной ситуации, когда помощь нужна и нам для осуществления вот этих самых замечательных продовольственных программ. Поэтому мы обращаемся всем тем, кто неравнодушен, кто готов помочь. Помочь действительно очень налаженному, четкому движению продовольственной помощи. Телефон уже Аня сегодня говорила, но самый простой способ...
Можно повторить?
Да.
Телефон нашей горячей линии 8 800 3 пятерки 24 29. Если вы захотите присоединиться к нашему движению, а мы очень всех призываем, потому что ситуация действительно сейчас критичная, и произошли потери среди наших жертвователей. У нас есть люди, которые, к сожалению, перестали нам помогать, потому что довольно сложная сейчас обстановка у многих бизнес-структур. Вы можете зайти на наш сайт fondprodovolstvie.rf, зайти в раздел «Хочешь помочь», и в этом разделе можно либо совершить разовое пожертвование, либо подписаться на ежемесячное пожертвование. Мы сейчас всей командой, практически в круглосуточном режиме работаем и пытаемся найти выход, потому что, конечно, потерять такой проект, в котором большая часть команды находится с нуля, и мы все это создавали, мы понимаем, насколько проект уникален и скольким людям он помогает. Мы слышим очень много слов благодарности и от пожилых людей, которым продукты вдруг внезапно попадают бесплатно, и от малоимущих семей с детишками, очень много детей среди наших благополучателей. Есть семьи, которые благодаря нашей помощи смогли сохранить детей, не потерять их, их не забрали в детские дома, несмотря на критичность жизненных обстоятельств. И в связи с этим мы очень просим слушателей Радио Веры откликнуться на наш призыв. Нам очень сильно нужна помощь. Мы, подсчитали, что если в какой-то момент порядка 30 тысяч жителей нашей страны смогут подписаться всего лишь на пожертвование в размере 100 рублей в месяц, то в этом случае фонд сможет вести свою деятельность, и мы не будем так сильно зависимы от частных пожертвований отдельных бизнесменов, в связи с чем сейчас такой кризис произошел.
Собственно, эта сумма нам поможет осуществить нашу деятельность в течение года. Еще раз напомню, в год мы передаем более 5 миллионов килограммов еды на регулярной основе ежемесячно. 170 тысяч человек получают эту продовольственную помощь.
А все-таки вот интересно, они приходят к вам и говорят: мы нуждаемся в помощи, мы голодаем, нам надо помочь. Или каким-то другим способом вы узнаете, кому именно нужно эту помощь предоставлять. И еще один такой нюанс, когда уже хватит. Вот тут есть социальные программы муниципальные и государственные, тоже в помощь нуждающимся. Там есть одна такая опция. Там, скажем, одиноким пенсионерам периодически предоставляются талоны на бесплатные обеды. Причем те мои знакомые, которые пользовались этой услугой, говорят, что там, в общем, вполне приличная еда, и не то, что там какая-то такая бросовая. Там существует очередь. То есть вот на месяц вы получаете эти талоны, а потом вы ждете еще какое-то количество времени, чтобы в следующий раз их получить. И люди, которые этим пользуются, они представляют себе, как-то рассчитывают свои силы и нужды. То есть в этот месяц они, скажем, смогут сэкономить какое-то количество денег, не тратить их на покупку продуктов. Но все равно существует вот какой-то такой звонок, когда человек уже, в принципе, может, самый кризис прошел, он, в принципе, может как-то уже начинать сам, но поскольку помощь поступает, это же очень соблазнительно. Ну как, вот мне сегодня принесли пакет, через месяц принесли пакет, а потом вдруг уже вроде я и работу нашел, и уже я могу сам, но я пакет этот жду, я к нему привык. Если у меня вдруг этого пакета не будет, я буду обижен, мне как-то покажется, что меня ущемили.
Вопрос, да, вы очень хороший вопрос задали. Естественно, работая вот в таком большом покрытии, то есть более чем 24 города, мы покрываем нашими различными проектами, помощью именно продовольствием. Мы работаем через некоммерческие структуры, прихода православных церквей, работаем с государством. И здесь, естественно, эксперты как государственных соцслужб, так и соцработники, которые есть в приходах или в некоммерческих структурах, они являются, условно говоря, нашими глазами, нашими руками на местах, чтобы оценить, действительно ли этой семье или этому конкретному пожилому человеку помощь уже больше не нужна, либо он по-прежнему нуждается вот в этой продовольственной дополнительной помощи. Мы вот последние 2,5, может быть, уже даже 3 года активно сотрудничаем, естественно, с Центром социального обеспечения для того, чтобы понять вот этот вот опыт перенять, который есть у государства, вот как вы правильно сказали, что, да, социальные столовые, кто туда приходит, какие критерии используют. Да, вот есть так называемая справка о субсидиях, в которую государство обозначает, что ты как гражданин получаешь в плане льгот каких-то. Да, и если эти льготы меньше прожиточного минимума в том или ином регионе, да, ты нуждаешься по-прежнему в дополнительной помощи. Это формальный признак, но есть и признак визуальный. Да, ты видишь эту семью, ты к ней приходишь и понимаешь, что в прямом смысле 7 по лавкам, да, 1 комната. Естественно, такая семья нуждается не в однократной помощи, да, это не случай какой-то чрезвычайный, это такая ситуация, которая не решится одним днем. И здесь нам, как еще раз повторюсь, нам помогают и соцработники, и те служители социальные, которые есть при храмах, и наши представители в НКО, и, естественно, сотрудники фонда. Вот мы с Анной часто выезжаем в различные регионы, чтобы посмотреть на эти самые раздачи, как они происходят, что это за семьи, действительно ли они по-прежнему нуждаются в этой помощи. Но случаев, вот, когда люди, ну, условно говоря, откреплялись от поддержки и помощи, мы встречаем крайне-крайне редко.
Вы, конечно, в какой-то степени правы, здесь тоже нельзя пересечь какую-то черту и не плодить иждивенчество, и мы тоже об этом задумываемся, безусловно. Способы привлечения к нам нуждающимся, они разные. Кто-то обращается в фонд, поскольку горячая линия бесплатная для всех регионов, но по большей степени все-таки люди идут в сами пункты выдачи, потому что как только они где-то открываются, у нас сейчас на данный момент больше 50 субъектов Российской Федерации, то, естественно, туда сразу же люди стекаются, нуждающиеся население. И задача людей на местах, наших коллег, наших, ну, таких, скажем так, волонтеров в какой-то степени, потому что для них деятельность фонда и помощь деятельности фонда — это такая дополнительная нагрузка к основным обязанностям. И заключается их задача в том, чтобы определить, действительно ли эта семья нуждается. Но случаи бывают совершенно разные. И вот буквально недавно в один из пунктов выдачи в регионе пришла бабушка в таком состоянии, что она просто упала в голодном обмороке, знаки на пороге пункта выдачи. И, конечно же, ее сразу же прикрепили всем, чем можно, ей помогли. Но здесь еще такой есть очень важный нюанс. Он связан с тем, что все-таки фонд точно так же ищет ресурсы, ищет эти продукты. И, как правильно отметил Константин, и вы тоже в самом начале программы, Марин, вы сказали, что какой бы ни была крупная благотворительная организация, обеспечить всех и накормить всех. Это такая программа «Максимум», это такое наше большое желание, которому мы следуем, но, однако же, оно вот на данный момент пока недостижимо. И мы, конечно же, чередуем нуждающихся. Мы делаем так, чтобы они не превращались в иждивенцев, получая условно каждую неделю еду одними и теми же объемами, чтобы у них не возникало желания пойти продать эту еду и заменить там ее чем-то другим, не дай бог. Мы с этим всем работаем, но это такая сложная технология, чтобы вот там порядка 150 тысяч людей в разных регионах, в каждом регионе еще своя специфика, уметь держать, ну, скажем так, не хочется говорить в узде, ну, в какой-то степени в рамках, стараться, скажем, да, в рамках их удерживать. Это непросто, и мы сталкиваемся с разными ситуациями, но решаем их постепенно, и вот эти вот партнеры на местах, они играют, наверное, самую ключевую роль, потому что ни один фонд не сможет доехать везде и всюду, мы до каждой деревни не доедем. И нам очень важно, чтобы в этих вот локациях были те, кто действительно смогут нам рассказать, какая сейчас ситуация, есть ли такая потребность или нет. И, кстати говоря, это очень помогает в ситуациях, когда возникают чрезвычайные бедствия. Как правило, мы узнаем о самых острых и нужных потребностях населения в том или ином регионе бедствия очень быстро, и можем быстро предпринять какие-то действия. Вот самый такой для нас был яркий пример, когда на Урале произошло наводнение в одной из его частей, и мы очень быстро узнали, что в этом регионе не хватает питьевой воды, и никто бы не подумал, ну, люди, которые далеки, понятно, мы не МЧС, и, собственно, люди, которые собирают гуманитарную помощь, жертвуют, они тоже не МЧС, мы этому всему не обучены, и кто бы мог подумать, наводнение, а при этом не хватает воды, а именно в воде была основная, самая острая потребность. Мы оперативно получили информацию от местных церквей, и оперативно из близлежащего региона смогли доставить туда целую фуру воды, так, чтобы люди могли как-то выжить в ближайшее время.
Вот многие фонды, которые занимаются так или иначе помощью людям, и перед которыми стоит вопрос, как не плодить иждивенчество, как не помочь, скажем так, тому, кто просто уже привык удобно так как-то наживаться на этом, очень часто звучит такая мысль, что лучше ошибиться и помочь тому, кому помощь не нужна, чем ошибиться в другую сторону.
Да, чем не помочь, соответственно, тем, кому...
Вы киваете, вы согласны.
Да, мы согласны с этим, потому что примеры показывают, что если станет вопрос о том, помочь ли семье, или семья, например, лишится ребенка в итоге, потому что мы не придали значения, потому что мы посчитали, что вот она, иждивенка, могла бы сама пойти работать, но это такой, знаете, моральный выбор, которые мы стараемся на себя все-таки не брать. И если есть такая возможность оказать помощь,
да,
то лучше ее вот в моменте оказать, а дальше уже разбираться в ситуации.
А вы все-таки считаете, что направление, вот выбранное вами, то есть накормить, это наиболее острая проблема сейчас?
Вы знаете, я бы не ставила так вопрос остро-не остро. Я считаю, что вот продовольственная помощь, и подтверждает эта практика, когда я общаюсь с теми семьями или людьми, которым мы помогаем, это такая базовая помощь. Вот у нас есть несколько групп ветеранов, которым мы помогаем, ветеранам тыла и просто людям одиноким пожилым. Для них актуальна тема сейчас лекарств. Лекарства дженерики, они дешевые, а лекарства более качественные, они более дорогие. И вот мы, принося им молочную помощь каждую неделю или там раз в две недели, это 600 рублей. Он, дедушка там, Петя или Коля, он на эти деньги может купить себе хорошее лекарство для сердца, для помощи, для работы, для улучшения его качества жизни. На эти деньги, сэкономив, то есть имея такую молочную продукцию, соответственно, эти 600 рублей он потратит на лекарства, или семья, многодетная семья. Мама может на эти деньги приобрести там какую-то кофточку, одежду теплую для ребенка, которой ему не хватает. То есть это, наверное, то, что является такой базовой помощью.
И да, конечно, в России голода нет, и мы как фонд, который, ну, скажем так, этой темой занимается уже практически 6 лет, мы это с уверенностью можем сказать. Есть отдельные ситуации, в которых нужно разбираться, в которых совсем, например, есть нечего. Такие ситуации есть, и зачастую большой вопрос, кто в них виноват. Мы ни в коем случае никогда не обвиняем там исключительно некомпетентность органов социальной какой-то защиты населения, потому что люди, конечно, в большей степени сами виноваты в том, где они оказались. Но, однако же, тем не менее, не помочь им мы тоже не можем. И вот, например, если собирают детей в школу, опять же таки, сейчас как раз то время, когда активно этот вопрос везде обсуждался, и нуждающимся семьям крайне нужно было оказать поддержку в сборе детишек, как раз-таки наша помощь, она могла явиться серьезным таким аргументом в том, чтобы отложить денежку и ребенку нужные принадлежности купить. Поэтому здесь такой вопрос комплексный. Мы просто считаем, что есть ресурс в виде избыточного продовольствия. На данный момент он есть, это данность. И мы нашли технологию, которая позволяет крайне эффективно использовать этот ресурс и еду хорошую не выбрасывать, а отдавать людям, нуждающимся людям. И это ведь исконная русская черта, ведь нам никогда не было свойственно так расточительно относиться к еде, ведь еда всегда была ценностью. И еда — это всегда было то, что мы с трудом добывали.
Я вам больше скажу, что модное слово «фудшеринг» у нас практиковалось на протяжении всех десятилетий советской власти. И в особенности в 80-е и в 90-е годы, если бы этот постоянный обмен продуктов между родственниками и друзьями не происходил, то я думаю, что многие просто не дожили бы до счастливого времени, когда эта проблема была снята.
В общем, фудшеринг — это перевод. Вот натурального обмена.
Натуральный обмен, да, абсолютно верно. Наши дачи и эти сумочки с дачи, это как раз пример хороший.
Ну, а в царское время та же самая ситуация. Сколько было людей, сколько странников, никогда никому не отказывали, всегда могли накормить. И вообще накормить это было абсолютно естественно. Даже человека, которого ты не знаешь. Вообще всегда встречались с хлебом и солью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктория Крисько и Анна Алиева, руководители фонда «Продовольствие Русь», сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Ну вот, как мне кажется, все, о чем вы рассказываете, очень эффективно работает в городах, в городской среде, потому что там есть инфраструктура, есть возможность коммуникации, есть возможность привлечения волонтеров и много других возможностей. Но в то же время у людей, которые вашей помощью пользуются, живя в городе, тоже возможностей больше решить свои проблемы, чем у людей, которые живут в деревне. И там-то как раз проблема может быть не столько сэкономить денег, сколько именно прокормиться. Как вы до них доезжаете?
Доезжаем. Не поверите. Это проект, который у нас уже не первый год существует. Называется он «Продукты в глубинку», потому что мы действительно понимаем, что те люди, которые живут не в городах, а порой в одиноко стоящих домиках или в одиноких стоящих нескольких домиках, деревнях, поселениях, они нуждаются в этой продовольственной помощи гораздо больше, чем кто бы то ни было. Поэтому этот проект мы затеяли уже более 2 лет назад, да, и вначале начали его с Тверской области, с Московской области, сейчас идем дальше, сейчас охватываем регион. У нас было уже в этом году 2 огромных марафона в Казани и Екатеринбурге, когда мы помогали Свердловской области, когда помогали практически всему Татарстану, одиноким проживающим людям в глубинке, именно продовольственной помощи, потому что понимаем, что это очень актуально.
Речь в первую очередь идет о пожилых людях, то есть мы понимаем, что нам нужно сделать упор в глубинке на тех, кто не может возделывать огород и не может вообще себя никак обеспечить вот в этих вот условиях, когда некому помочь. Есть соцработники, которые, безусловно, приходят, если, опять же таки, пожилой человек стоит на учете в органах соцзащиты населения, но помощь тоже, она не безграничны, и здесь мы можем дополнительную поддержку оказать.
Ну, собственно говоря, мы планировали провести такой масштабный марафон, как и в прошлом году, когда практически все магазины города Москвы собирают помощь для одиноких пожилых людей, проживающих в Центральном федеральном округе. В прошлом году мы охватили 11 регионов, да, Центрального федерального округа, поправьте меня, Аня.
9.
9, да, прошу прощения. И, собственно, это достаточно большой географический охват, но эти акции, они крайне дороги. То есть это логистика, собственно, все приземленно, то, о чем мы говорили. То есть продукты нужно собрать из магазинов, нужно их довести в эти самые регионы. Это все процесс непростой, поэтому еще раз хотелось бы обратиться к тем милосердным предпринимателям, которые готовы помочь фонду, чтобы вот и такие проекты тоже осуществлялись, масштабные проекты. Потому что точечно мы, естественно, помогаем и будем помогать. Но если идет речь о вот таком большом проекте, когда города собирают, здесь, естественно, логистическая нагрузка крайне высока, и, естественно, стоимость мы по максимуму снижаем, обсуждая это с транспортными компаниями, но, безусловно, есть какие-то расходы, которые мы действительно не можем не нести. И здесь мы действительно нуждаемся в этой помощи, нуждаемся в этой поддержке.
Вот смотрите, я снова вспоминаю свою поездку с фондом продовольствия «Русь» в Ростов на эту фасовку. И меня там поразила встреча с одной женщиной, которая фасовала продукты, причем на постоянной основе, каждый день приходила. Она беженка с Украины, она рассказывала, что она жила в Донецке, и она была ученым, таким технической интеллигенцией. Ее кандидатом наук, ее какие-то разработки были приняты и внедрены на заводе «Россельмаш», потом война, она была вынуждена переехать, из Донецка уехать, вот остановилась, осела в Ростове. Сначала нигде не работала и денег не было, потом удалось начать работать маляром, кандидата наук. Вот в итоге она пришла, как-то нашла этот цех фасовки и там закрепилась, и она сказала такую вещь, что я много плакала, когда вся эта ситуация с Украиной и с необходимостью туда уехать произошла, и когда сюда приехала, в Ростов, тоже плакала, а потом пришла вот в этот центр народных обедов, стала фасовать и стала меньше плакать. Вообще перестала плакать, и к этому это для меня такая стала какая-то очень важная история, это о том, что действительно, когда помогаешь другому, твоя жизнь становится чуть счастливее. Вот вы киваете, вы рассказываете про то, что сами ездите, с людьми общаетесь и видите. Вот какие встречи, с кем, какие истории, кто поразили и согрели лично вас за все эти годы общения с людьми, с простыми людьми, которые занимаются этой фасовкой или другими вашими направлениями?
Ну, знаете, вот это, возвращаясь к продуктам в глубинку, здесь как раз-таки, вот как Аня говорила, мы общаемся с одинокими пожилыми людьми. Мне довелось побывать в семье, женщина, ровесница моей мамы, 70 ей лет. Женщина парализована, у нее был инсульт, парализована, сын алкоголик, вторая дочь ДЦП. Вот они живут втроем. Батюшка нас привез в эту семью, она причащается, исповедуется, батюшка к ней приходит. Знаете, я видела у нее в глазах слезы радости, счастья. Я приехала домой, к сожалению, мама потеряла супруга, и она в унынии пребывала. А я видела женщину, которая находилась, в такой ситуации, которую, не приведи Господь, да? Вот она лежит, там, дом полуразрушенный, сын в таком невменяемом состоянии, дочка тоже, она еще радуется. Она мне несколько раз сказала спасибо за ту продовольственную помощь, которую мы ей оказываем. Там мы вместе помолились, и я не видела в ней уныния, какой-то печали. Она с радостью смотрит с радостью следующий свой день. Нет у нее такого, знаете, вот это конец света или еще что-то. Она понимает, что все по воле Божьей. Вот она должна прожить этот день, сказать спасибо Господу Богу за то, что вот мы к ней пришли, помощь эту оказали, и она еще этой радостью готова со мной делиться, которая находится там в 1000 раз в лучшей ситуации. И вот такие истории меня поражают. И я поэтому готова заниматься этим дальше. И очень хочу, чтобы люди, которые помогают нашим фонду в такой деятельности, таким людям множились и помогали дальше меньше вот таким непростым жизненным ситуациям получить радость каждого дня.
А вообще волонтеры и жертвователи фонда, наверное, любого фонда, но мы, конечно же, говорим о себе в первую очередь из своего опыта, это целая отдельная такая экосистема, с которой ты сталкиваешься, и потом ты понимаешь, что ты просто из нее уже выйти не можешь. Вот, например, в Сергиевом Посаде в качестве волонтеров проекта «Народный обед» на постоянной основе у нас участвуют дети из интерната для слепоглухих. Они приходят фасовать народные обеды, это для них очень хороший формат еще и какое-то развитие своей моторики, это шикарный формат общения, какой-то новой смены деятельности. Насколько они позитивные, насколько они радостные, веселые, какое удовольствие им доставляет то, что вот я сейчас сделал, делая это изменит в какой-то степени жизнь нуждающегося человека. Они, конечно же, знают, для чего они это делают, они знают многих тех нуждающихся, к которым на постоянной основе как раз-таки волонтеры Сергиева Посада ездят по окрестностям, а там, к слову сказать, истории есть совершенно печальные, и там как раз вот глубинка, деревни, деревенские дома, и ситуации не только с пожилыми людьми связаны, но и с семьями, когда мама одна с детьми находится, и ситуация такая, что она даже за едой выехать, в принципе, не может за помощью. Она просто как-то, ну, как может, выживает. И, вы знаете, вот эти люди, которые получают потом помощь, уже не оказывают ее, а именно получают, они очень часто перестают плакать тоже, потому что для них таким откровением является то, что кто-то вдруг решил что-то дать бесплатно, помочь и обратить на них внимание, потому что, наверное, самая распространенная, вот на мой взгляд, черта современного общества, современного человека, это то, что человек считает, чувствует себя одиноким, и он, ну вот, живет по принципу «каждый сам за себя». И, соответственно, он также, в общем-то, и к окружающим относится, и также себя мироощущает. И когда он сталкивается с тем, что бывает как-то иначе, а сталкивается он с этим, как правило, в церкви, и вот в таких вот социальных каких-то интересных активностях, он вдруг внутри настолько все у себя переворачивает, и по-другому начинает, в принципе, сам вести себя по жизни с другими людьми. И вот акция «Продукты в глубинку», когда мы общаемся с пожилыми людьми, она приводила к таким непредсказуемым историям, когда, например, наши волонтеры, молодежь, ребята, выезжающие в деревню к пожилым людям, затем прямо оставались с этими пожилыми людьми на связи, кто-то покупал даже какие-то телефончики, ну, чтобы как-то можно было контактировать с той или иной бабушкой, и помогали им уже без фонда, просто помогали, потому что иногда надо там табуретку починить, иногда крыша течет. Были случаи, когда там бабушке воды в принципе нет, нужно помочь собрать какую-то денежку и вот хотя бы водопровод сделать или колодец на участке. И мы понимаем, что это меняет и жизнь волонтера, и жизнь жертвователя, и жизнь того самого нуждающегося.
А бывали такие случаи, когда человек явно нуждается в помощи, но помощь принять не может, или ему нужно сделать какое-то усилие внутреннее?
Да, есть и такие случаи. Ты видишь людей. Вот я, когда до того, как прийти в фонд, волонтерила в Марфо-Мариинской обители, вот, собственно, эти народные обеды и выдавала там. И я вижу, приходит семья, да, вот, ну, невооруженным взглядом видно, что она находится в крайней нужде. Но мама стесняется подойти и попросить. И, ну, там стараешься ее разговорить, спросить, ну, там, с детишками поговорить, ну, чтобы как-то выйти на тему, нужен ли вам тот самый народный обед. Видимо, я знаю, что служба случая их пригласила, понимая, что эта семья нуждается, но она не может. Она вот, соответственно, не может перейти этот порог, сказать, а вот мне тоже нужно. Бывают такие случаи.
Очень здесь, сильно, кстати, да, это распространено среди пенсионеров, потому что они воспитаны были таким образом, что вот для них очень важно вот это вот самоощущение, чувствовать себя, ну, достойно, не чувствовать упадка своего, ну, скажем так, положения в обществе. И вот поскольку мы работаем со столовыми по кормлению бездомных, в том числе с переездными столовыми, то когда ты выезжаешь к ним, ну, с той или иной там акцией, ты видишь, что бывает вот в этой очереди среди иногда не вполне адекватного населения, которое там считают уже как некой обязанностью кормление на вокзале условно, ты видишь людей, которые стоят в стороне, и чаще всего это пожилые люди. Там ситуации, конечно, совершенно дикие бывают. И вот мы сталкивались с тем, что ситуации связаны, например, с поведением детей, когда сын просто сделал так, что отец лишился всего и оказался на улице, ну вот фактически в положении бомжа. При этом этому отцу, извините меня, уже там под 80 лет, он еле передвигается. И ему настолько стыдно подойти к этому автобусу, обратиться за едой, что вот зачастую те, кто рядом находится, если они как-то не предпримут действия, не увидят его, не сподвигнут его к тому, чтобы он пришел и получил вот этот вот паёк или суп, то он может так остаться голодным, потому что не решится совершить вот этот вот шаг.
Вы подходите к ним?
Да, волонтеры подходят. Волонтеры, надо сказать, удивительные. Вот те, кто решаются на вот такую работу с бездомными, это вообще особый контингент. Это те, кто ради ближних вот готовы переступить через все. Там ведь и запахи, там ведь и грязь, и ну, санитария.
Есть волонтеры, даже с семьями приходят к окормлению бездомных. Здесь вот на Киевском вокзале я была свидетелем, когда мама с двумя детьми-подростками пришла, потому что она хочет показать. И детям это очень важное для образования. Вот моя дочь тоже участвует и в фасовках, и в передачах, потому что мне кажется, что это крайне важно для взросления поколения, понимание того, что помощь нужна вокруг тебя, и ты должен оказывать эту помощь, и это не зазорно делать, это правильно делать.
Ну вот и лучших слов для завершения нашей программы не найти. Спасибо огромное за эту беседу, за этот рассказ. Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами, с вами этот час провели Виктория Крисько и Анна Алиева, руководители Фонда продовольствия «Русь». Можно еще раз напомнить ваши координаты, где вас искать.
Мы будем очень рады любой помощи слушателей «Радио Вера». К нам можно обратиться по горячей линии 8 800 35 24 29. Звонок из любого региона бесплатный. А также зайти на наш сайт фондпродовольствия.рф. В разделе «Хочу помочь» вы смогли бы очень существенный вклад внести вот в наше такое общее большое дело.
И помощь нам действительно сейчас очень нужна. Спасибо вам огромное заранее.
Спасибо вам огромное. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До новых встреч.
До свидания. Спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».